Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама «Быстрый, тайный уход церкви» была произнесена в воскресенье утром 12 октября 1958 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Любому бы стало приятно такого представления, а? Ну хорошо, давайте склоним головы для короткой молитвы, прежде чем откроем слово. Господи, мы скажем подобно древним, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Но сегодня не найти лучшего места, чем быть именно здесь, вместе с обществом Господним на поклонении. Пусть даже на улице дождь и напасти и прочее, но, пребывая в Твоем присутствии, мы удовлетворенно улыбаемся, осознавая, что Ты в курсе и все сделаешь так, как нужно для нас. Мы хотели бы попросить об особенных благословениях сегодня утром для неспособных прийти на это служение. Многие, вероятно, пришли бы, не будь погода настолько плохой. Но пусть они найдут утешение в чтении Твоего Слова и слушая служителей по радио и программы, задуманные для вот таких людей. Мы хотим попросить, чтобы Ты благословил всех, находящихся в божественном присутствии, за их старание прийти сегодня утром послушать Слово Господа и послужить Ему песнопениями и молитвой, и благодарениями. И мы просим, Боже, чтобы Ты коснулся тел больных и нуждающихся, ожидающих именно сейчас, пришедших издалека за молитвой. И мы просим, чтобы Ты вспомнил о нас и проговорил к нам, дабы нам, пришедшим сегодня утром, провести инвентаризацию своего состояния. «Испытай меня», — сказал один из пророков, «и испытай меня, и зри, нет ли во мне злого». И потом, Господи, во время исследования, если Ты обнаружишь, что в нас есть злое, очисти нас, Господь, ведь мы смиренно признаем свои грехи и плохие поступки. И просим лишь того, чтобы Ты вспоминал нас, когда Ты посмотришь на Иисуса, Твоего Сына, кто умер во умилостивление наших грехов и беззакония. Ведь мы исповедуем веру в то, что Он ради этого умер и воскрес, чтобы нам сегодня утром представилась замечательная возможность сделать это. Даруй это, Господь. И обратись к нам из своего написанного слова, так как мы ожидаем в дальнейшем услышать от Тебя. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Сегодня утром для прочтения из Писания хочу обратиться к посланию к Фессалоникийцам, 5 главе. И также у меня сегодня утром есть просьбы о молитве, список. Молитва о них будет вознесена сразу после проповеди. Открывшим Библии, думаю, давайте ненадолго перейдем к 5 главе 1 Фессалоникийцам и совсем немного прочтем. Брат говорит, отпустите занимающихся в воскресной школе. Простите, пока открываете Библию, здесь детей не отпустили на занятия. Сейчас можете идти на занятия, малыши и подростки, и остальные. Идите на занятия. А пока, если можете, прочитайте, то есть откройте в Библиях 5 главу 1 Фессалоникийцам. И если сейчас здесь присутствуют члены Совета попечителей, мне хотелось бы встретиться с ними в кабинете дьяконов сразу после собрания по одному делу. А если их нет, передайте им, что я хотел бы вечером перед собранием встретиться с ними в кабинете дьяконов. Сейчас в качестве темы на сегодняшнее утро я хотел бы взять такую тему «Быстрый тайный уход церкви». Может быть, давайте снова объявлю ее, потому что у меня из-за спешки не было достаточно времени заранее поразмыслить о том, что скажу. Вчера допоздна задержались в городе и вернулись уже совсем поздно. И сегодня утром понесся сюда, но это просто пришло мне в голову. И, может быть, впоследствии ухвачу что-нибудь хорошее, что кому-нибудь будет на пользу. Мне понравилась эта тема — «Быстрое тайное унесение церкви». И сейчас 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их истребление, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Сейчас хочу, чтобы вы посмотрели как раз на другую сторону страницы, если у вас так размещено в Библии, на 16, 17 и 18 стихи 4 главы 1 Фессалоникийцам. «Потому что Сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретенье Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Да прибавит Господь своих благословений к своему прочтенному святому слову». Достаточно необычно говорить на такую тему утром, когда пришел послужить больным. Но есть болезнь сильнее физической. И нам намного важнее быть здоровыми для этого готовящегося значительного события, чем даже уснуть в Господе, то есть умереть, насколько нам известно. Лучше подготовиться. Я лучше бы оставался больным, приготовленным в Господе, чем не готовым уйти Господу здоровым. Но как бы ни было, Бог так желает, чтобы мы были готовы и здоровы телом, и душой. Ибо Он прощает все наши беззакония и исцеляет все наши недуги. Цель Его смерти многогранна. И таким образом, сегодня размышляю об этой теме быстрого и тайного. Мне это нравится. Бог Сегодня, перед самым пришествием Господа Иисуса, люди живут, словно Он должен послать сон ангелов во все газеты и год или около того объявлять по всему миру в газетах, что в такой-то день прибудет Иисус. И передавать по радио, и транслировать по телевидению и повсюду точную дату и точный час, когда Он придет. Вот как сейчас живут люди сегодня. Но Бог сказал в Своем Слове, что это пришествие придет как тать ночью. Если бы вот так все было, люди сказали бы, как весь мир думает сегодня, «А, ну еще полно времени, я о нем хорошо объявят». Но, понимаете, о нем объявляют. Но это тайное объявление. Оно только для желающих его услышать, для желающих обратить на него внимание и притом любящих Господа. Размышляю сейчас о словах Павла, когда он сказал, «Готовится мне венец правды, который Господь, праведный судья, даст мне в день оный». А потом останавливается. Вы заметили? И говорит, «Не только мне, но и всем, возлюбившим Его явление». Если мы возлюбили Его явление, обычно сегодня в мире люди считают, что явление Господа — это ужасное, страшное событие. «О, мир может дойти до своего... Не говори мне об этом!» — скажут. Они не хотят об этом знать. Им это не интересно. Интересует только современный образ жизни. А возлюбивший Господа любит Его явление. Что, если бы кто-нибудь из ваших отошедших близких, вы, кто постарше, ваша мать или отец, или ребенок, и отошли уже много лет назад, и вы знали бы, что они явятся в любой момент? Да ваш дом весь блестел бы. Вы были бы готовы и наблюдали бы за дорогой. Любой блеск сигнала поворота свернувшей машины, вы думали, что это они. И вот так церковь должна ожидать пришествия Господа. Все в порядке. Вся готова. Вся собрана и готова уехать, только Он придет, потому что это будет за мгновение, за во мгновение ока. Попробуйте засечь, сколько времени требуется, чтобы моргнуть. Вот так быстро произойдет восхищение церкви. Знаете, враг всегда использует приемы, которыми пользуется Господь. Знаете, когда он понял, что у Бога будет праведная церковь, и что он будет делать, враг воспользовался той же стратегией. У него церковь, и у него очень религиозные люди. И они, как... Поскольку религиозные люди... Именно наготове, потому что он знает, что Церковь Христа делает то же. И он так поступает в военной сфере. Недавно читал статью о внезапной атаке на Перл-Харбор. Эта атака не настолько была неизвестна. Их уже предупреждали, что японцы это сделают. Но самое печальное, что они проигнорировали то предупреждение. Знаки были видны, и армия японская собиралась, и большие корабли загружались боеприпасами, и угроза витала в воздухе, и они двигались к вторжению. А те проигнорировали это. Точно так сегодня с церковью. Церковь движется на суд, а они игнорируют пришествие Господа. Поэтому его нечего винить. Там говорилось, что сведения просочились за границу, повсюду в Перл-Харбор, что японцы могут атаковать в любой момент, и что их большой флот вышел в море и медленно, но неуклонно приближался к Перл-Харбор, а они только смеялись над этим. И сказали: «Ах, чепуха! Вы сеете уныние, вы помешаны на тревоге, у вас на уме одни беды». А вечером, прямо перед этой сильной атакой утром следующего дня, устроили большие танцы или праздник в самой Перл-Харбор. И как бы ни старались донести, что японцы приближаются, это предупреждение не принималось. Давайте ненадолго представим их. По радио выходит короткая сводка новостей. А в углу в газете на небольшом участке размещается объявление, на совсем небольшом участке, как о кампании исцеления, что японцы приближаются по морю, огромный флот направляется в эту сторону. «Чепуха», — говорят другие. «Мы этой чепухе не верим. Чем вы нас пытаетесь запугать?» И к тому же, оказывается, что с приближением вечера, представляю, как по домам вместо подготовки оставить город, где там девушки надевают свои новые платья и так далее, они собираются на этот готовящийся большой праздник. И также армейские офицеры строчили увольнительные, чтобы всем солдатам сходить на это увеселение, разгульную пьяную вечеринку, и рычали, и гудели грузовики, подвозя лучшее пиво и вино, и товары для этого праздника. И японский флот все это время в дороге. А они не вняли предупреждению. И при заходе солнца они все собрались в огромном заведении, напоминавшем бар. В стороне бармен, возможно, протирая стойку или за каким-нибудь делом, сказал что-нибудь вроде: «Послушай, ты слышал этот слух?» «Нет, как будто», — сказал его собеседник. «Ну, говорят, что японский флот вроде приближается сюда». И к разговору потом присоединяется еще кто-нибудь. А какая-нибудь молодая, неразумная девушка бесцеремонно подходит туда и ставит ногу на стойку, говорит: «Вы, отщепенцы, повесившие нос, что, не знаете, что мы здесь должны развлекаться, а не говорить о войне?» Точно как этот мир сегодня говорит о пришествии Господа. Ты, искомая древность, отставшая от жизни, чего ты так одеваешься и ведешь себя и живешь вот так? Но мы ожидаем то тайное и внезапное явление Господа. Ведь кое-что в воздухе — послание Святого Духа, возвещающее нам, что пришествие близко. Когда тем вечером буйствовало то шумное веселье, и, ох, должно быть, оно было ужасно. Ведь написали, что тем вечером взяли молодую женщину, хорошо сложенную девушку, и сняли с нее одежду, и посадили ее в небольшую повозку в одном нижнем белье и возили по улице и так далее. Веселье просто било ключом. А тем временем японцы двигались вперед, приближались. А потом, на следующее утро, когда караульные те, кто был за экранами радаров и прочие, всю ночь кутившие, пьянствовавшие и распутничавшие с теми женщинами и так далее, оказались следующим утром такими вялыми и пришибленными из-за этого шумного празднества, что были застигнуты спящими на посту. И боюсь, с пришествием Господа будет то же самое. Церковь так поглощена и опьянела от мирских забот, что в пришествии Господа будет спать на посту. А потом над городом полетела авиация, и посыпались бомбы, и тот город просто сравняли с землей. Из-за чего? Они не захотели прислушаться к предупреждению. И ту молодую женщину вместе с остальными, когда те японцы, жестокие солдаты, вторглись туда, насиловали на улице и резали ножами на куски, после всего и так далее. Ведь если не внимаете предупреждению, остается только одно — суд. О, если когда это Америка и была в упадке, то это прямо сейчас из-за ее аморальности, ее безразличия. Евангелие проповедуется от побережья до побережья, и совершаются знамения и чудеса, и совершаются великие чудеса, а они только дальше веселятся, пьянствуют, игнорируют, насмехаются. За 200 тысячами кафедр в Америке, в протестантских церквах, кто нам нужны сегодня? Так это пророки Господа, не боящиеся стягать Божьими молниями суда это поколение грешников, которому мы проповедуем. Нам нужны пророки, подобные Исаии, возгласившего и сказавшего «нечистый народ». И как он осудил такой народ и рассказал им о грядущем суде. А сегодня слишком многие наши служители боятся говорить об этом. Они боятся откровенно предостеречь, ведь это повлияет на их работу. Им придется уйти из деноминации, покинуть свою кафедру. И придется уйти, вероятно, возможно, и поддержать какую-нибудь другую церковь. Или что-нибудь в этом роде. Но просто очень плохо, что за нашими кафедрами стоят такие люди. Нам нужны подобные Джону Уэсли из ранней реформации, Мартину Лютеру. Нам нужны подобные Павлу, желающие отдать все и полностью предоставить себя, даже если это будет стоить жизни из-за свидетельства об истинном Евангелии Иисуса Христа. В чем сегодня дело? Это что образование и светское общество и незаметный увлекающий изыск организации и собственное мнение заняло в церкви место Святого Духа. Кто нам сегодня нужен для открытого обращения к Америке? Это Богом посланные, Богом наполненные мужи силой Святого Духа, не боящиеся выступить против порока и предупредить людей о грядущем суде. Бог ни за что не даст этой стране избежать суда. Если Бог так сделает, ему придется восстановить Содом и Гоморру. и принести извинения за то, что потопил их, и за настолько порочных людей. Во взгляде Бога мы никакое не исключение. То, до чего мы сегодня докатились, если взглянуть на нашу политику, наше правительство, это сгнило на корню. Не осталось никакого правосудия, только у Бога. О, мы говорим, что рассчитываем на ООН, Объединенные Нации. А как бы не 5 лет назад из стран в ООН 51% были коммунистические. Кроме слова живого Бога, больше рассчитывать не на что. Сейчас нам невозможно на что-то рассчитывать. Ни на какую политику. За последние 3 или 4 месяца я был в судах под шквальным огнем. Стараются выдвинуть не обвинение в неправомочном деянии из-за перечисления денег для собраний через этот молитвенный дом. Хотя наш совет попечителей представил подписанную декларацию, и на моих собраниях любой побывавший может сказать, что я открыто объявлял, что эти собранные деньги на моих собраниях идут через эту церковь. А сейчас они заявляют, что я проводил их через церковь, чтобы обмануть государство, и хотят на 20 лет засадить меня за это в Форт Ливенворс в Канзасе. Я сказал, чего на наших судах написано это слово «правосудие»? Толку от него столько же, как если бы не было совсем. Сказал, тогда как я сделал все, что мне сказали ваши же люди, а вы сейчас говорите, что они больше не работают в органах власти. Как вы можете? Улаживаешь одно и доказываешь, а они потом откапывают что-нибудь другое. Это еще не все. Они еще и не знают, на чем стоят. Я так сказал в государственном суде. Говорю, если бы в коммунизме было христианство, я стал бы коммунистом. Но не стану, потому что он отвергает христианство. Так что я могу делать только одно. В Божьи руки все предавать, зная, что он почтит правду и честь. Это должно будет проявиться в справедливости. Но это чтобы показать, что надеяться больше не на что, только на пришествие Господа. О, вот в какой день мы живем. Такое ужасное время, когда все существующее, даже сама церковь, церковные члены, деноминации церкви так увлечены своими несерьезными, своими мелочными различиями, что даже не хотят общаться друг с другом и не принимать предупреждения, что пришествие Господа близко. Такие, как Билли Грэйм и Джек Шиллер и Орел Робертс и многие великие евангелисты и Чарльз Фуллер, охватывающие целый свет, стремятся изо всех сил предупредить о пришествии Господа. И это свои. Это люди, старающиеся жить правильно. А представители нашей же власти стараются этих людей уничтожить. Я одному человеку сказал, «Мистер, я 28 лет своей жизни положил на жертвенник Божий, чтобы стараться жить правильно. И хочу, чтобы мне прямо сказали, где я в жизни кого обманул или что-нибудь украл. Я чист по благодати Божьей». Им на это плевать, все равно ты виновен. и ты диктатор у себя в церкви. Щелкнешь пальцем, и твоя церковь делает, что ты скажешь. О, говорю, где предел человеческой несправедливости? Он говорит, вы давали людям подарки, когда сгорали их дома. Вот ваши чеки, где вы давали вдовам сотни долларов и платили за их жилье, и делали подобные вещи. Говорит, вы обращались к совету своей церкви и рассказывали им, что сделаете это? Я сказал, нет, сэр, почему? Я говорю, Господь сказал мне в своем слове, пусть ваша правая, ваша левая рука не знает, что делает правая. Он говорит, следовательно, вы свой вопрос пытаетесь оправдать по Библии, а мы судим вас по закону. Я говорю, чей закон выше, человеческий или Божий? Я изберу Божий закон. Несколько, 2 года назад, ездил в отпуск, возвращался. Здесь, в Индиане, ограничение скорости в дневное время на автомагистралях и скоростных автомагистралях 150 км в час и 97 ночью, когда сядет солнце. Так в Канзасе, так в Иллинойсе, так в Колорадо, так в Айдахо, так в Вайоминге. И возвращаясь, отсидев в снежном заносе несколько дней из-за бури, и как раз добыл белохвостого оленя и ехал домой отдать его друзьям. И мне приходилось поджимать, чтобы не угодить в другую бурю, преследовавшую меня по пятам, или застрял бы снова, и мясо пропало бы. И я выехал из Вайоминга и въехал в Небраску, проехал на юг 50 км по территории штата, и вдруг замечаю сзади красный сигнал полицейской машины. Меня за всю жизнь останавливали, поэтому ехал, не останавливаясь, посмотрел, еду 97 км в час по до какого-либо любого другого города, 50 или 60 км, еду по автомагистрали, большой четырехполосной магистрали, и заметил 97 км в час, посмотрел назад, а он не отстает. И просто наблюдал, и я увидел, как мигнул красный свет, и подумал, ну и чего он не обгоняет? Не обгоняет, места ему достаточно, и ждал дальше. Опустил стекло и услышал сирену. Ну, думаю, дальше уже нельзя. И он обогнал и остановил меня. Выхожу из машины, подумал, может, не услышал какое-нибудь оповещение по радио, может, дома что с женой или семьей, и смело вышел из машины. Он говорит, думаю, вы удивляетесь, почему я остановил вас? Я сказал, удивляюсь, сэр. И он говорит, вы превысили скорость. Говорит, вам известно, с какой скоростью вы ехали? Я говорю, да, сэр. Говорю, ехал со скоростью 97 км в час. Он говорит, правильно. И это превышение. Я говорю, разве не 105 в... Нет, сэр. Говорит, здесь ограничение 90. Вы превысили на 7 км. Ох, говорю, мне очень жаль. Я не хотел... Говорит, водительское удостоверение, пожалуйста. Дайте свое водительское удостоверение. И я достаю его из кармана, и только он заметил слово «служитель», его глаза недобро блеснули. Достал книжку с квитанциями и стал выписывать мне штраф на $24.50. Говорю, вы что, мне выписываете штраф? Говорит, совершенно верно, я вас штрафую. Ну, говорю, сэр, как хотите. Но я не видел никакого знака. Он говорит, о, там знак стоит как раз на границе. Вы его должны были увидеть. Ну, говорю, я просидел за 4 дня в заносе, и, вероятно, его вообще не заметил, сэр. И он говорит, хорошо, у вас деньги есть? Говорю, всего около $12. Но он говорит, пока не заплатите, никуда не уедете. 10 вечера или 11. Я говорю, сэр, я все ему рассказал, в чем проблема, и о мясе, и так далее. Для него это был пустой звук. Поэтому пришлось писать обязательство, что вышлю им деньги. Приехав домой, написал письмо судье этого городка, тому провинциальному местному судье, которому обязался отправить, и рассказал ему, написал, «Сэр, я потратил около 25 лет тогда, 26 лет, служу Господу». Стараюсь приводить Господу Иисусу преступников, чтобы оберегать вашу жизнь служащего, чтобы общество становилось лучше, и жизнь становилась лучше, и семьи благопристойней. Этому служению я посвятил больше 20 лет. И у вас совсем немного превысил скорость. Полагаю, меня можно бы простить. Написал, но ваш полицейский вообще никак не вник в ситуацию. Хотя, возможно, он так и обязан поступать и исполнять свой долг. Но я прошу вас, как судью, дело не в деньгах, дело в принципе. Это мой первый штраф. И его придется платить из денег людей, выделенных от церкви, мне на жизнь. Я сказал, буду благодарен, если вы из доброты простите меня. Однако, вот нотариально заверенный чек в знак того, что я ничего не требую. Брат, он просто подписал его и хладнокровно обналичил. Почему? За что? А потом, благодаря гнилой политике и предвзятому отношению к религии, кому-нибудь с рук сойдет убийство. Вот так. Бог не допустит, чтобы его церковь надолго оставалась при всем этом. А мир развращен. И политика развращена. И церковь развратилась. Что нужно, чтобы что-нибудь сделать с этим, это богобоязненным людям собираться вместе и призывать имя Господа. Вот что нужно делать с Кинни Бранхама. О, я бы только что посмотрел и увидел, сколько много еще мне осталось. И размышляю, сколько можно бы здесь подметить о том, как поступает церковь, как снизились требования к морали людей. Как позволяется, чтобы в жизни членов были танцы и рок-н-ролл, и одевались, как вздумается, и так далее, будто так и нужно жить, угодливые проповедники. Что нам нужно? Это старомодные, Богом посланные, рожденные с небес проповедники, которые скажут истину без разницы, кого это заденет. Как Иоанн, сказавший, секира лежит при корне дерева, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Нам нужны проповедники, такие пророки, которые при этом состоянии порока, в котором мы живем, будут бомбардировать, а в боеприпасы возьмут суд Божий, чтобы разнести вдребезги, от греха не избавиться, угождая, от греха не избавиться, давая людям образование. Наши программы разбиты и ничего не дали. От греха есть единственное средство. И это этим средством является Христос. И не умственно исповеданный Христос, а через крещение Святым Духом для новой жизни и обновления. Это единственное средство от греха. Единственное средство для страны, единственное средство для церкви, единственное средство для людей. Вот недавно, думаю, путешественники там бывали. Я сам много раз останавливался там по дороге на запад, куда должен ехать на следующей неделе, а разрешение нужно взять у властей, разрешение на поездку. Они меня держат здесь, чтобы, если отправят меня, то смогли найти на месте. А мне надо съездить на пару собраний на западном побережье. И если угодно Господу, поеду через этот городок, названный Уэст-Мемфис, Арканзас. Он через реку от Мемфиса, штат Теннесси. И в этом городе хотели потратить $2.5 миллиона на ипподром, на азартные игры. 2.5 миллиона долларов на деградацию и развращение и отправку душ в ад. И потом хватать таких, как Билли Грейм, Орл Робертс, меня и других, страдающих за Христа из-за того, что провели честные деньги через церковь и хотят таким давать по 20 лет тюрьмы. Этот мир всегда хотел так поступать. Я сказал, вы, мои братья, сидели в тюрьме. И один из упомянутых юристов говорит, ваши братья сидят в тюрьме? Я говорю, сидели? Говорит, какие? Я говорю, один это брат Иоанн в Алькатрасе на острове Патмос. А другой брат Павел в государственной тюрьме Рима. И брат Даниил, он также был в тюрьме. И брат Иосиф, ведь его обвинили в том, в чем был невиновен. Служил несколько лет, пытался быть настоящим слугой Потифару. А его жена обвинила его. Его осудили и посадили на много лет в темницу, что зарос волосами и бородой, что он мне... Его даже пришлось брить, чтобы представить фараону. Конечно. За что? За какой-нибудь проступок? За Христа. Точно. И при этом тратят 2,5 миллиона долларов на ипподром для развращения и осуждения и посылать души в ад. Видно, что Бог скоро придет. Но люди из Арканзаса кое-что с этим сделали. Думаю, каждая церковь из 9 или 10 разных деноминаций в том населенном пункте, они все собирались вместе и сказали, «Это неправильно, и нам это не нужно», и созвали молитвенное собрание, и устроили цепь молитвы днем и ночью. И когда судьи и представители федеральной власти, и они все пришли на суд следующим утром, чтобы принять решение, можно строить или нет, им дали отпор, и они проиграли. Молитва меняет ситуацию. Мне все равно, что этот мир так разложился, что наша страна так разложилась, наш народ, наши люди. Наша молитва изменит ситуацию. Но нас больше не интересует молитвенное собрание. У нас, как мы думаем, столько дел. И потом, помимо этого, запретили не только этот ипподром, но также вынесли решение, что во всем штате Арканзас все это запрещено на много-много лет. Почему? Потому что люди, называемые Его именем, собрались и молились. О, вот что нам нужно сегодня. Созывать, собираться вместе, готовиться и не зависеть от проповедника. Но чтобы ты, как отдельный человек перед Богом, готовился к пришествию Господа, чтобы избежать всего этого растления. Неважно, как тебя называют и что предпримут, Бога это никак не изменит. Бог все равно исполнит это. Он рассчитывает и ожидает нас. Подумать только. Некоторые люди говорят, «Ну, я хожу в церковь по утру в воскресенье, слушаю нашего пастора, он хороший проповедник». Это хорошо, я это ценю в Америке. В мире, в любом человеке. Но нужно больше, чем хорошая проповедь из-за кафедры. Нужна твоя жизнь. Подготовка подразумевает тебя. В Откровении, 19 главе, 7 стихе в Библии это сказано. Упоминая невесту Христа, она приготовила себя. Она приготовила себя. И тебе, как члену этой невесты, тебе необходимо приготовиться. Один служитель однажды проповедовал, и к нему в церковь входил один человек, ну, довольно давно. И в то утро он подходит к алтарю и говорит, «Пастор, я сейчас хочу засвидетельствовать и объявить, что вчера вечером я полностью вручил себя Господу Иисусу». И пастор сказал, «Ну, я очень рад это слышать, Джон, узнать, что ты, наконец, решился прийти и отдать себя Господу. Ведь мы не хотели тебя обижать. Но мы знали, что ты жил очень порочно. И знали, что ты плохо обращался со своей семьей. Ты все деньги проигрывал и пропивал, и жил ужасно, и твоя семья нуждалась. И мое сердце радуется сегодня утром от осознания, что ты сейчас вышел вперед и представишь себя Господу Иисусу, чтобы стать другим, служить Ему. Он говорит: «Благодарю вас, пастор». Он сказал, что именно в таком случае хотелось бы у тебя кое-что спросить. От какой моей проповеди или какого моего отрывка или какой песни, спетой в церкви, в гимнах, ты принял решение сделать это, и тот человек, глядя ему в глаза, слезы бежали по щекам, говорит: «Пастор, у вас замечательные проповеди, но это не из-за них». Это не из-за превосходных песен хора или сольных. Он сказал: «Может, тогда расскажешь собранию, из-за чего ты принял это решение?» Он говорит: «Я работаю с одним христианином, и я ему говорил, что вздумается. Называл его святым скакуном, называл его религиозным фанатиком и кем угодно, а на него это никак не действовало. Но он жил такой жизнью, что, наконец, однажды завоевал место у меня в сердце, что я захотел быть таким, как этот человек. И вот поэтому я попросил его привести меня к Христу. Я захотел того Христа, которому он служит». Понимаете? Бог действительно действует через пастора, чтобы подготовить свою церковь. Он действует через песни, чтобы подготовить свою церковь. И он действует через вас, чтобы подготовить свою церковь. Если у пастора что-то не получится и постоянно будет не получаться, вы себе найдете другого пастора. Вы это быстро сделаете. Если у вас хор плохо поет или сольные номера не очень, вы скажете дирижеру, тому, кто руководит музыкой: «Больше не давай им петь, меня коробит их от их пения». Но что насчет тебя как человека? Как у тебя с недостатками в повседневной жизни? Как у тебя с соответствием Божьему уровню, тому, что Бог говорит о том, что ты должен быть ярким светом, поставленным на вершине холма? Никто не пройдет, чтобы не пройти мимо тебя, не узнать об Иисусе. Какого рода жизнью ты живешь? Низкой, из оскорблений и раздражения, безразличия? Или ты можешь поведать о покое и о любви, обретенной тобой во Христе? Она приготовила себя. Я вам продемонстрировал порог, а время не позволяет. Не хватит, чтобы рассмотреть века и показать, что каждый раз это напоминает Вавилон тем вечером с буйствами, танцами и пьянством и тому подобным. И что происходило? И так было во все века. В каждом периоде у Бога есть пророки-громовержцы со знамениями и чудесами вынести осуждение перед лицом всей популярности и занимать только сторону Бога. Не только это, но что, если упомяну о случае с незаметным Стефаном, не пророком, не пастором, обычным членом тела Христа, как этот неприметный человек встал тем утром перед Синедрионом и обратился к своим обвинителям и сказал: «Жестоковыйные, необрезанные сердцем и ушами, вы всегда противитесь Святому Духу, как отцы ваши, так и вы». Это был не пастор. Нечего все взваливать на пастора. Нечего все взваливать на совет попечителей или диаконов. Ты должен приготовить себя. Это касается каждого. И помните, его пришествие настолько внезапное, что церковь уйдет во мгновение ока. И если видим грех повсюду, и ожидающий суд, и приближение боевых кораблей гнева Божьего, как мы от этого скроемся? Появляются знамения. Иисус приближается. И свершаются великие чудеса. Все указатели говорят о Его скором появлении, и оно произойдет во мгновение. какое состояние показала ваша утренняя инвентаризация? Если бы нас сегодня призвали к отчету, и Господь Иисус сегодня утром спустился бы с небес при возгласе и трубе Божьей, оказались бы мы готовы как церковь? Окажемся ли мы, лично каждый, готовыми присоединиться к воскресшим из мертвых, подтвердивших свою готовность? Готовы мы или нет, Господь Иисус все равно придет в назначенное время. Мы должны подготовиться и должны заняться этим сейчас. Времени на ожидание нет. Мы должны наверстать время и быть готовыми. Однажды было, это рассказ перед самым завершением, поразивший меня, когда я много-много лет назад услышал его. Тайное пришествие Господа. Быстрый, тайный уход церкви. Смотрите, будут двое на поле. Одного я возьму, а другого оставлю. Будут двое на постели. Одного я возьму, а другого оставлю. Показывается, что пришествие Господа не будет лишь в какой-то определенной части, но будет всемирным. Один будет на поле трудиться день, другой будет спать в постели на другой стороне земли. Восхищение будет всемирным и произойдет при возгласе, гласе архангела и звуке трубы Божьей, и мертвые во Христе воскреснут. И она будет тайно забрана. О, мне это нравится! Должен прийти этот великолепный жених, а невеста готовит себя, ждет того тайного момента, времени наступления, которого даже она сама не знает. Но она готова и одета, и ожидает его. По всем его указателям в этом мире видно, что суд готов. Видим в церкви чудеса и знамения, совершение великих дел. Какими нам нужно стать готовыми на данный момент? Ведь не знаем, когда Он придет. Будьте также готовы, ибо не знаете ни минуты, ни часа, когда придет ваш Господь. Будьте готовы. Ведь тогда уже не подготовитесь, потому что Он сказал, что не сможете. Кто из вас, наверное, все читали о девах. Одни были мудрые, а другие неразумные. Дева означает чистота. Они все представляли добропорядочных людей. Каждая из них дева, освященный сосуд Бога. Но вошли имевшие масло в своих светильниках, а другие остались снаружи. Они все были девами, каждая. Люди, на которых не покажешь пальцем за какой-нибудь проступок. Они, каждая, верили в пришествие Господа. Они были готовы встретить Его, но у некоторых закончилось масло. Не допустите, чтобы так произошло с вами. Пусть в вашем светильнике будет масло. Масло — это Дух, Святой Дух. Да не иссякнет он у вас никогда. Ощутив увядание любви, искренности Христу и общему делу, быстро стремитесь к тому, у кого есть источник масла, и приобретите себе наполнение Святым Духом. Нашей стране конец. Разложилась морально и развалилась. Наши политики развратились и ослабели. Наши лидеры. О, Боже! Что здесь поделать? Выбираешь хорошего человека, из него выходит плут. Мы сейчас можем предложить только одного. Это Господа Иисуса. Давайте готовиться к Его пришествию. Хочу в заключение рассказать вам одну небольшую историю, услышанную несколько лет назад. Это этот внезапный, быстрый уход церкви. Сейчас ты говоришь, вот произойдут некоторые события, тогда буду готовиться. Готовься сейчас! Я недавно рассказал вам о Перл-Харбор и многих местах, где отказались прислушаться к предупреждению. Отказались его послушать. Для людей остается только одно — Божественный суд. Так вот, все, не вошедшее во Христа, попадет под ярость Божью и Божественный суд. Пожалуйста, да не случится это с тобой. Неважно, какой когда-нибудь станет скиния Бранхама, да не случится это с тобой. ты будь слугой Христа. Не важно, что делает церковный мир. Ты будь слугой Христа. Это касается не Скинии Бранхама, как и не какой-то церкви. Это касается тебя, отдельного человека, оказаться готовым в пришествии Господа. Ты должен быть готов. Я должен быть готов. Я буду нести свои ступеньки, а тебе нужно нести свои. Не касайся моих. Я не буду касаться твоих. Ты должен приготовить одежду. Однажды был один крупный фермер, и он владел огромным ранчо далеко на севере Колорадо, возле гор. Как все вы знаете, я немного работал со скотом, был объездчиком и так далее. И однажды Бог меня звал, когда сидел, положив ружье на седло, в сапогах с техасскими шпорами, с колесиками, на боку пистолет, когда из ветра шелестевшего ветвях деревьев будто донесся голос: «Адам, где ты?» Когда смотрел на звезды, а остальные слушали старину Слима, пожилого ковбоя из Техаса, наигрывающего на расческе со вставленной бумагой, там, у креста, где Христос страдал, именно там, где о прощении я умолял, там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! Я натянул на голову одеяло и попытался спрятаться, потому что на те горы сверху посмотрел Бог. Это произошло на одном из таких ранчо, откуда большие мясозаготовительные фирмы покупают себе скот. Он выгоняется в горы, и потом, после рождения телят, осенью собирается и клеймится, а старый скот продается, валы и так далее, и дальше переводят, собирают свои большие стада скота. И на этом ранчо владелец или распорядитель, как мы называли там, главный, начальник. У него было 5 дочерей. Все они были красивыми женщинами, молодыми, незамужними. И там была одна незаметная леди, приходившая тем девушкам двоюродной сестрой. Ее отец и мать умерли. И ее привезли туда, чтобы жила со своим дядей. А эти девушки, это были такие расфуфыренные барышни, вы понимаете, и они просто командовали этой бедняжкой и относились к ней как к животному. Ей доставалась вся грязная работа, вся черная работа. Она мыла посуду, она убиралась, она стелила кровати, ей приходило все это делать, а они лишь слонялись с начищенными ногтями и маникюром, той штукой на губах и разодеты, вы понимаете, обычные куклы. И они совсем помешались на этом, узнав, что приедет молодой неженатый сын хозяина большой мясозаготовительной компании из Чикаго, владевший этим ранчо. Ох, как они наряжались! Ах! А уж как одевались и готовились к его приезду. А по вечерам только и говорили, как окрутят этого юношу и выйдут за него замуж. Кто должен был, тогда они сами станут владельцами ранчо. Ведь сын — наследник всего. Так что они готовились. Так что, видите, нужно иметь готовность. Готовиться можно, вступая в церковь или чем-то подобным. Но это не все, что требуется. Нужно иметь масло в светильнике. Понимаете? Голый наряд, например. Мы построим большую церковь, мы присоединимся к лучшей деноминации, мы для Господа поставим небольшой орган, мы сделаем плюшевые кресла. Бог требует не этого, не это. Вот требование Бога, праведность Его Сына Иисуса Христа. Вот одежда. Ведь в Библии сказано: «Одета в весон чистый» — это праведность святых. Так что эти девушки решили подготовиться к приезду этого юноши, естественно. Та бедная двоюродная сестричка, это напоминает кого-то отверженного. Она могла бы понравиться, это была красивая женщина. Но где там? Она-то была красивой девушкой. но ее вообще не замечали, ни как кандидатку, ни даже как родственницу. И вот примерно так выглядит сегодня настоящая церковь в глазах деноминаций. Пустое место в записи. Вообще не замечают. Группа каких-то неденоминационных сборище отбросов. Так что несчастная бедняжка просто делала то, что раньше. Работала. И когда этот юноша приехал, они не подозревали. Но он приехал найти жену. Ему надоели до тошноты городские девушки, знавшие лишь, как прихорашиваться. И, ну и, вы понимаете, болтаться по барам и ездить на кадиллаках и разное другое. Они все это просто надоело. Он подумал, поеду-ка я на Запад и найду себе настоящую девушку, которая будет настоящей матерью моим детям, и такую, которая не будет шататься по всем этим кружкам кройки и шитья, и по обществам, и тому подобному, но просто будет настоящей матерью. А что он там обнаружил, приехав? Точно то же, что забраковал в Чикаго. Я задаюсь вопросом, не обнаружит ли Господь Иисус церковь как обычную деноминацию, просто называющуюся церковь, без масла в светильниках, не готовой к отходу. О, у них красивые платья, у них самые большие церкви, самое большое это и все остальное. Но Богу это не нужно. Ему нужен ты как личность. Там могут быть лучшие пасторы, могут быть прекраснейшие советы дьяконов. Но ему нужен ты с маслом. Он придет унести то масло и невесту. И когда он, этот молодой человек, смотрел на них, его сердце приходило в уныние, и вечером устроили что-то типа «в те дни», а это было давно, это называлось «Чарльстон», очень похоже на рок-н-ролл. И организовывали такую шумную вечеринку. Многие из вас помнят тот старый танец «Чарльстон», который танцевали еще, когда я был совсем молодым, когда работал там. И вот все должны были одеться в короткие черно-белые платья, чтобы они и назывались «Чарльстонами» или «Black Bottom» — «Черный низ». Вот как они назывались. И надевали такую двухцветную одежду, чтобы танцевать этот танец. Но этому парню все это надоело. Он искал настоящую девушку. Поэтому улизнул с их вечеринки. Он наблюдал за ними со стороны. Приехал посмотреть на них. Так и другой сын, которого я знаю. Другой сын придет к вам в церковь. Он сын Бога. Он придет сюда, он оглядится, увидит, что вы хорошо одеты. Он поймет, что ты хороший член. Но он ищет отличающегося от общепринятых церковных норм. И он, все это обозревая, немного погодя, совсем повесил нос. Он вышел на улицу и на пути к околице, идя при свете луны к спальному бараку, услышал, будто кто-то поет, и он огляделся, и вот выходит эта незаметная девушка с огромным тазом грязной воды, поздно ночью, босая, чтобы вылить грязную воду. А как только он увидел ее, что-то сказала: «Это она! Вот она!» Поэтому он скрылся с дорожки, и когда она, в этот момент, когда она шла назад вдоль забора загона, представьте, он оказался там. И она чуть не лишилась чувств. Он сказал: «Здравствуй, как ты?» И сказал: «Как тебя зовут?» И она сказала, как ее зовут, и фамилия оказалась такой же, как и у начальника ранчо. Сказал: «Тогда я не пойму, как это. Это твой отец?» Сказала: «Нет, я лишь двоюродная, понимаете? Мой отец и он братья, у меня та же фамилия, но я, это вот начальник. Ты можешь называться именем церкви, можешь называться именем Скинии Бранхама или методиста, или той церкви, куда ты ходишь. Это не то, друг, понимаешь? Нужно кое-что другое, твой характер. Вот на что смотрит Бог. Можешь быть методистом, может быть баптистом, может быть пресвитерианином. Это не то. Бог смотрит на характер. Не лишь на земной характер, но на характер Святого Духа. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. сказал Иисус в 16 главе Евангелия от Марка? Она настолько смутилась, что Он вообще заговорил с ней. И она склонила свою головку и шмыгнула назад в дом. Он пробыл там неделю или две и все осмотрел везде. И не говорил ни слова, но постоянно наблюдал за ней. И вечером перед отъездом он должен был уехать утром, должны были устроить еще одну шумную вечеринку, а он искал ее, он не мог ее найти, он знал, что ей приходится мыть посуду и так далее. Вот всю грязную и непопулярную работу. И вот, что временами приходится переносить настоящей церкви Бога, грязную работу. Все постыдные прозвища и все неприятное в придачу. И она заметная, запятнанная птица. Все остальные птицы собираются вокруг и ополчаются против нее. Ничего страшного, ее имя в книге жизни Агнца. Однажды она вскинет свои замечательные крылья для отлета. Она готова. Те пятна показывают, что она окроплена кровью Христа. Понимаете, вы читали об этом у себя в книге, в Библии. И тот парень выследил, как эта юная леди вышла тем вечером. Он сказал: «Я наблюдал за тобой. Я никому этого не говорил». Он сказал: «Я приехал сюда найти жену». И из всего, что видел, ты во всем подходишь. Как она себя почувствовала? Сын большого человека у нее сейчас спрашивает, выйдет ли она за него. Только представьте, что почувствовали те девушки, которые выглянули в окно и увидели, что ту незаметную, презираемую двоюродную сестру держит за руки человек, которого они пытались увлечь всеми своими роскошными платьями и кружевами и развязным поведением. И он сказал: «Ты выйдешь за меня?» Ох, она сказала: «Господин, я недостойна». Вот так относится к этому подлинная церковь. Я недостойна. Я могу, если бы мне просто мыть себе посуду и только доволь, и того довольна. Хотите занять такое место? Помоете посуду после вечери? Хотите, чтобы вас называли фанатиками? Или хотите пойти вместе с немногими Господними презренными? Хотите? Хотите носить метку на работе? Вон человек, этот религиозный фанатик, потому что он не выпивает, не курит, не танцует, не распутничает женщинами. Вот женщина, что ходит, опустив глаза, словно по городу. Она не хочет быть членом нашего круга. Хотите пойти этим путем, готовиться к пришествию Господа? Если да, вы будете ожидать Его прихода. Вы возрадуетесь в Его пришествие. Оно не будет страшным. Оно будет замечательнейшим моментом, который можно вообразить. Пришествие Господа. Все возлюбившие Его явление. И вот, уезжая, он ей сказал, что вернется через некоторое время. Сказал: «Когда увидишь», это было зимой, сказал: «Когда увидишь, что на тех деревьях там появляются цветы, те мескитовые деревья и остальные оживают», сказал: «Я тогда и приеду где-нибудь весной». Понимаю, что не могу сказать, что так и было, но эта девушка зарабатывала за свой труд всего около $1.75 в неделю. Но она копила каждый цент. Почему? Она готовилась к грядущей свадьбе. Она копила деньги на свадебное платье. Ведь он сказал: «Когда я приеду, мы женимся прямо здесь, на ранчо». Она весь год копила деньги. Она была счастлива. Ей было нетрудно мыть посуду. Ей было нетрудно гладить одежду или подметать в спальном бараке, или что угодно. Она была обручена с владельцем ранчо. Какое нам дело, что скажет мир, настоящий христианин? Какое нам дело, что нас будут презирать и отвергать? Блаженны кроткие! Ибо они наследуют землю. Сын владельца однажды приедет, и мы отправимся на брачную вечерю. Какая нам разница, если мы любим Его явление? После того, как все проходили дни, молодые дочери, двоюродные сестры смеялись над ней, танцевали вокруг нее и что только не делали. «Ну, — говорили, — ты глупая бедняжка. Тебе что, непонятно, что он? Да он, как все мужчины, он просто над тобой пошутил». Но Сын Бога не шутит. Если кто не родится свыше, он ни за что. Меня не интересует ваш внешний вид. Какой вы принадлежите церкви? Какое у вас положение в стране? Может, ты политик? Может, член федерального правительства? Ты можешь быть католической, пресвитерианской, в какой угодно церкви? Но это, если кто не родится свыше, тот не войдет. И уверовавших будут сопровождать эти знамения. Я просто цитирую его слово. Наконец, когда подошло время, она стала это замечать. На деревьях появились почки. Она поняла, что он приедет в любой момент. А он сказал: «Я постараюсь приехать как раз на закате, чтобы нам пожениться и быстро уехать». И каждый вечер на закате, когда она шла и брала, полностью приготавливалась, надела свое свадебное платье и ждала у ворот, а эти двоюродные сестры приходили, смеялись над ней, насмехались над ней и говорили: «Ты, бедный, глупый несмышленыш, решить, что человек владеющий, он президент, вернее, компании, чтобы его сын женился на посудомойке». Он искал добродетель, а не одежду. У него было достаточно денег купить всю необходимую одежду. Богу не нужны твои впечатляющие модные вещи. Он владеет целым миром, так что ему нужна добродетель. Ему нужно нечто реальное. И вот, наконец, как-то вечером, когда она там стояла, и они смеялись и насмехались над ней, и говорили, что она глупа, вдруг услыхали какой-то топот копыт. Что было дальше? На холм въехали дрожки. Так вот, дрожки — это небольшой открытый экипаж, очень популярные на Западе. И кони с бубенчиками и так далее приближались. Экипаж проехал по холму и остановился у ворот. И она побежала. Она сказала: «Я знала, что ты приедешь». Так однажды произойдет с церковью. Она бросилась к нему в объятия, а он сказал: «Милая, после моего отъезда в прошлом году на этом ранчо остался человек, сообщавший мне о всех твоих поступках. Сегодня утром у Бога...» У Бога тоже оставлен человек в этом молитвенном доме. Его зовут Святой Дух. Он знает тайны твоего сердца. Он знает обо всех твоих поступках или твоих мыслях. Он рассказывает Отцу обо всем, что ты делаешь. Он доставляет сообщение в оба конца. Он сказал, и он рассказал мне, что ты ждешь и трудишься, и в терпении работаешь в ожидании моего приезда. Вот, ты долго была в неволе, но теперь дни твоей неволи закончились. Я приехал со служителем. Вот здесь, под плетущимися розами, ты станешь моей женой. Он поцеловал ее, надел ей на палец обручальное кольцо и посадил ее и усадил в дрожки, обнимая, и уехали в Чикаго обживать этот новый большой дворец на Outer Drive, престижном районе, где она будет жить как его жена. Почему? Она была готовой. Она просто жила и оказалась той, которую он искал. Это произошло нежданно, негаданно. И то внезапное, тайное пришествие Господа. Мир не осознает, что это произойдет. Но мы осознаем. Оно близко. Не становитесь такой, как та молодая женщина, с которой сняли одежду в Перл-Харбор. Будьте повержены в позоре. Станьте как та, что приготовила себя и не осквернила своего целомудрия и ожидала пришествия Господа, потому что это произойдет тайно и внезапно. Пока размышляете над всем этим, давайте склоним головы перед тем, кто грядет. Перед тем, как обратимся к Нему, каждый по-своему, мужчина, женщина, парень или девушка, и пока я буду обращаться к Нему, и осознавать, что его тайный агент, этот невидимый глазу, потому что он и тайный агент, этот благословенный Святой Дух, пребывает в этом помещении. Вы хотели бы, чтобы он вспомнил о вас перед Отцом сегодня утром, что вы хотите оказаться готовыми, и когда он придет, уйти с ним? Если хотели бы, поднимите для него свою руку. Пусть Господь благословит вас. Думаю, практически все в помещении подняли руки, я тоже. Я хочу, чтобы ты, Дух Святой, сказал Отцу, обрати на меня внимание. Я пойду путем его презираемого народа. Я хочу уйти. Хочу оказаться готовым. Я хочу стать готовым прямо сейчас, потому что он может прийти еще до конца служения. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамений свершения. Народов смятение. Народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Растет лист смоковный, Израиль свободный. О, Боже! У смоковницы распукаются почки. Израиль снова образовался как страна. Когда услышал, как наш пастор сегодня утром сказал молиться за Израиль, не понимаете, что это и распускаются почки? Он должен прийти в любой момент. Посмотрел 3 минуты до полуночи. Тот фильм посмотрел на собственном фотоаппарате, то есть проекторе. У себя в подвале, как те старые немощные евреи поднимались на корабли и так далее, со всего мира. Корреспондент спросил, «Вы едете на родину, чтобы на родине умереть?» Он ответил, «Нет, мы едем встретить Мессию». Растет ли смоковный? Неужели не видите этого? День искупления грядет. Встают лжепророки, от правды далекие, что Бог есть Иисусом Христом. Неужели не видите, где мы? Но путь наш основан на нем. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Задумайтесь. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Господи Боже, в этот серьезный момент, когда смотрю на эту немногочисленную группу и вижу покрасневшие лица и следы слез на щеках, мы осознаем, что это великий тайный агент находится рядом, Святой Дух. Теперь, да пойдем путем немногих презренных Господних. Если среди наших соседей возникнут некоторые непонимания, среди людей, среди церкви, это не к нам. Мы впредь не станем осквернять свои одежды мирским. Ведь ты однажды придешь вдруг, во мгновение ока, то быстрое, тайное восхищение Твоей Церкви. Ты въедешь на холм времени по радуге из-за горизонта, чтобы забрать Церковь, ибо в Писании сказано, «Труба Божья вострубит, и мертвые во Христе воскреснут, и мы будем восхищены вместе с ними на облака для встречи с Господом, и всегда с Господом будем». «Посему, братья мои, утешайте друг друга такими словами». Пусть это отзовется в глубине сердец собравшихся сегодня утром. Мы хотим восхвалить тебя во имя Иисуса. Аминь. Конец проповеди.